Rock Radio SFS. И все тайное станет явным.
Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Не спи, замерзнешь» на радио «За гранью». И, как всегда, в студии ее бессменный ведущий я, Сергей Мосс. Дима Авдей у нас на подключении, скоро будет вместе с нами. Ну и, как всегда, по понедельникам, а сегодня именно такой день, 6 марта, 8 часов вечера, у нас в гостях прекрасный автор. Значит, сегодня у нас писатель Милли Мунк. Автор саги Overdrive. Привет, привет, Милли. Давай сразу с места в карьер. Значит, псевдоним Милли Мунк, откуда он взялся, с чем он связан, чем навеян? Вот расскажи, пожалуйста, об этом подробнее.
Да. Вообще-то, с самого начала я даже не предполагал, что это будет псевдоним. То есть я как-то хотел зашифроваться, попробовать поэкспериментировать, написать что-то необычное. Вот, и... как-то спонтанно пришло такое вот имя, потому что оно навеяно скорее скандинавской мифологией, вот этим всем.
То есть Мунк... Кстати, скажем слушателям, как тебя зовут на самом деле, или оставим это под завесой?
Да, на самом деле меня зовут Саша Жирков, вот, я обычный подмосковный парень, вот. А выбрал я это имя, этот псевдоним, именно потому что мне показалось, что он подходит. Потому что я написал.
А почему скандинавская мифология? Ты ее поклонник или просто так сложилось, да, и понравилось вот это звучание?
Ну, вообще, Милли, я сначала думал, у тебя имя Вилли, как Вилли Валла из группы Хим. Так что это скорее такое музыкальное. А Мунк — фамилия известного художника. Вот. Но это было как-то спонтанно, просто мне понравилось, как звучит. А скандинавская мифология... Ну, я поступал на филфак, отучился там недолго, это было в 2009 году. То есть я проучился полгода, после этого вылетел, решил, что стану рок-звездой и все такое, стал играть в группе. Вот, а на первом курсе филфака мы проходили древних греков, и особенно много времени приходилось уделять исландским сагам, саксонским... эпосом, да, Беовульф, таким кровавым, очень поэтичным. Вот. И как-то я совершенно спонтанно прошлой весной, когда начал писать сагу Overdrive, решил, вот, вспомнил о том времени, и как-то у меня все это в моем сознании совместилось с музыкой и так далее, поэтому имя такое тоже не совсем скандинавское, а еще немного музыкальное.
То есть как-то те знания, полученные в университете, они все-таки имели проникновение в души и в подсознание и оставили свой
след.
Ну
да, ну вообще я, честно говоря, никогда не жалел, что я ушел с филфака. Во-первых, я поступил в МГУ, причем поступил в последнем потоке. То есть...
А факультет?
Факультет филологический, роман-германское отделение. Я учил испанский язык, латынь. То есть такое академическое образование у меня должно было быть. Вот, но в какой-то момент я понял, что, может быть, я слишком недалекий человек, не справлялся с программой, но еще как-то мне было очень интересно, за редким исключением. Вот. Поэтому учился я плохо, не справился с нагрузками и вот так вот ушел в свободное плавание. Но да, то есть это какое-то влияние, конечно, оказало.
Так, а как ты оказался в рок-группе? Ты, в принципе, может, у тебя есть музыкальное образование, ты умеешь играть на гитаре с детства, или просто так вышло?
Да так вышло как-то. Я тогда увлекался очень странными японскими группами. Тогда был J-Rock, да.
Да.
Вот. И мы даже серьезно там что-то пытались подражать ему. Вот. Мне нравился Miyavi. Не знаю, если ты знаешь J-Rock.
Да.
Что такой есть гитарист. Вот, я научился немного играть на гитаре с лэпом, как он там, и все такое. В общем, это
у нас просто правило на радио есть, поэтому ты можешь говорить и вести себя как угодно, а я должен, вместо того, чтобы кричать «Джирок, чувак!», я должен просто вести себя интеллигентно и корректно.
А, не, я просто стесняюсь немного, честно говоря, я как-то так никогда в эфире-то не был. Для меня это, в общем, первая такая попытка.
Ну, знаешь, ты один-два раза выйдешь, и потом станешь просто чувствовать себя как в своей тарелке, как в бассейне. Там коктейли, женщины и вот эфир.
Да. Ну, спасибо, что позвали, что предоставили такой шанс.
Так, ну и расскажи, пожалуйста, значит, сага Овердрайв. О чем она в двух словах? Вот я вижу, что один из главных героев мечтает стать рок-звездой, то есть все-таки писал отчасти и про себя тоже, насколько я понимаю. Вот просто о чем в двух словах произведение, как вдохновился на него и какие планы, может быть, по его развитию, может быть, будет продолжение, кто знает.
Да, вообще сначала я планировал продолжение, я всерьез думал, что буду скрываться за... ну, за Милли Мунком и как-то смотреть на реакцию. То есть продолжение. Я даже хотел написать цикл книг, но сейчас я уже знаю точно, что нет, продолжения не будет. То есть этот эксперимент для меня закончен. Милли Мунк умер осенью. Все, его больше не будет. А по поводу сюжета и даже самого названия, сага, как исландская сага, Овердрайв, перегруз. То есть гитарный, там какой-то такой. Вот, но я придал, правда, значение перегрузу еще немного, постарался какой-то символизм внести, поскольку главные герои Юн, действительно молодой парень, который мечтает стать рок-звездой, уезжает из своего маленького городка в столицу, такой он понаехавший, и Майя, главная героиня, вторая. То есть здесь два главных героя, и действие постоянно скачет между ними. Она фактически актриса, но с самого начала она не знает вообще, кем хочет стать. Ее просто привлекает шум большого города, мегаполиса. То есть над названием я особо не заморачивался, назвал мегаполис. Вот. И первоначальная идея была эксперимента в том, что герои не должны были встретиться. То есть они должны были ходить как-то так, друг около друга, почти соприкасаясь, но в последний момент судьба как бы их разводила. Вот, но потом я понял, что это, конечно, полный бред, что это никто читать не будет, что нужно все-таки чили жалиться. Вот, ну и как-то само повествование меня вывело. Овердрайв, потому что перегруз в данном случае я отношу к психическому здоровью, наверное, героев. То есть они фанатичны, преданы какому-то своему внутреннему чувству, которое ведет их, да? То есть у них совершенно не банальное стремление. То есть они не стремятся там, к деньгам, к чему-то такому, да, банальному. У них все очень, я думаю, даже до конца вот не справился с задачей описать как-то их внутренний мир. Но, к счастью, мне этого и я за этим и особо не гнался. Вот. В общем, вкратце сюжет такой, что герои приезжают из своей холодной провинции в большой город, и там начинается их приключение. То есть они там устраиваются, пытаются как-то пробиться, найти себя и так далее. Вот. Действие само происходит на мистическом острове, который я выдумал. Это даже не страна, а просто холодный остров, в центре которого вот этот мегаполис.
Этот чуть-чуть напомнило сейчас цельнометаллического алхимика, не знаю почему, но...
Ну, вообще, мне аниме раньше нравилось, смотрело, правда, мало в школе, но да, я сейчас думаю, что и само повествование такое получилось инфантильным, и сами персонажи довольно красочными, да, у меня все с яркими волосами, с какими-то яркими характерами, то есть скорее они такие комиксовые, действительно, как в манге там и так далее. Вот как раз продолжение должно было называться «Кельтская манга», но... Я, в общем, его не будет. Вот, в общем, холодный.
Продолжение не будет вообще или.
Нет, оно да, будет другому? Я не хочу как-то. Не зашел в эксперимент и. В принципе, это, наверное, лучшее, что я пока написал. И получилось так довольно многословно. Но как продолжать не хочется.
Но будет я что-то другое, правда? Ты же будешь продолжать как-то экспериментировать в литературе. Просто не в этом, не в этой сюжетной цепочке.
Ну да, я как бы уже понял, что писать единственное, что у меня получается хоть как-то, лучше, чем играть на гитаре и так далее. Сейчас я пишу сказку, которую собираюсь отправить на конкурс от Эксмо. Я, в общем, буду надеяться, что уже месяц, больше полтора я ее пишу. Вот, то есть это скорее возвращение такое к корням. Вот, я когда начинал писать, меня сразу опубликовали, как так повезло. Написал совершенно неинтересную книжку про вампиров. Это была пародия такая. на все эти сумерки и так далее. В общем, я просто прикалывался. Ее опубликовали. Вот.
И сейчас, наверное, кстати, где ее можно, взять, прочитать, купить?
Издательство All Winter. Сова зима. Ну, то есть по-английски All Winter. Маленькое омское сибирское издательство, которое вот очень хорошо издало мою книгу, мне прям понравилось. Из нее получил, правда, маленький гонорар 7000 рублей всего за 4 авторских листа. 4 авторских листа, если кто не знает, один авторский лист — это 40 тысяч знаков, то есть примерно 12-13 страниц в Word, ну, стандартным кеглем 12. Ну, то есть 50-60 страниц — это такая повесть. Вот, но в печати она получилась там 140, по-моему, страниц с крупным шрифтом, с картинкой.
Вот. А кто-то еще анимацию рисовал к этому делу?
Ну, не анимацию, но да, там есть 4 черно-белых иллюстрации, и вообще очень... Издание сделано качественно для маленького издательства и тиража в 500 экземпляров.
Плюс, вот. Я так понимаю, можно скачать где-то онлайн, почитать на айфоне, на андроиде, где угодно.
Да, вообще до того, как я отправил в издательство, она была доступна свободно, но я просто свою группу закинул, чтобы ребята почитали. Но потом как-то, ну, какие-то обязательства тоже появляются перед издательством и так далее, и мне пришлось, в общем, постараться как-то выпиливать. То есть часть издательства писала, обращалась на сайт, чтобы удаляли... Вот, ну, выложенную рукопись. И с этим были связаны забавные моменты, потому что, ну, однажды я как автор один раз обратился на сайт, который выложил мою рукопись, причем даже неправильным. Там была фантастика, что-то такое. То есть, ну, неправильным тегом. И тем не менее, они никак не откликнулись, не знаю, чуть ли не нахамили даже. В общем, как-то было неприятно. Вот, но так я отношусь только к опубликованным. То есть, ну вот фактически у меня только одна книга, которая у меня договор. Ну, вот, сагу Overdrive я издавал сам, мне помогал друг. Вот. Мы даже не провели небольшую рекламную кампанию. Вот, но так, не могу сказать, что много купили. То есть в итоге она не заработана тоже около 7-8 тысяч. Но деньги еще не получил, не выиграл.
Вот, понятно. Очень. Ну вот помимо писательства, у тебя же есть какая-то, наверное, основная работа или деятельность, на что тратишь больше всего времени?
Ну, сейчас я безработный, но большую часть своей жизни я как бы подрабатывал, ну, после того, как ушел из института, подрабатывал где удастся, там, начиная от курьеров, официантов, ночных грузчиков и...
Ну, вот, правда... Что было интереснее всего вообще из этих вот разного спектра профессий? Официантом работать так же романтично и красочно, как это показывают в фильмах и сериалах, или все-таки это реально неблагодарная работа на износ?
Ну, я проработал не так долго, ничего не могу сказать. Ребят, с которыми я работал, мне повезло, они были хорошими. Но там свои как бы мелочи. Я работал в Ерше, Тануки, Ерш, такая вот штука. И меня поставили, ну, первый месяц, когда я работал, поставили смену с 5 утра до 5 вечера. То есть, ну, вы представляешь, какие люди туда приходят, и что чаевых обычно нет. Естественно, ребят, которые долго работают, их ставили в смену с 5 вечера до 5 утра. И там чаевые можно, ну, то есть там можно заработать. И еще самое неприятное правило — это то, что в смену 12 часов ты фактически, ну, не должен садиться, ты все время стоишь у стойки и ждешь посетителя. Ну, мобильный телефон, и все запрещено. То есть, по сути, ты просто стоишь на месте. Особенно вот ночью. Как, не знаю...
Ночью людей не очень много, при всем при том.
Ну да, то есть приходят в основном пьяные там, или кто-то там... ну, у меня аэропорт не так далеко. Иногда вот приезжают люди, там просто чашечку кофе выпить с чемоданом, и все. Я оттуда быстро ушел. Но зато вот этой осенью как-то мне повезло... работой. Мой учитель, у которого я там ходил на курсы писательского мастерства, журналистики, он мне подбросил работу, и я занимался тем, что, ну, фактически я был литературным негром и помогал одному, ну, до сих пор мы вот иногда встречаемся, обеспеченному человеку дорабатывать сценарий.
Вот. Это отличная практика же. Он,
да,
он, так понимаю, был довольно опытный писатель, и можно было у него чему-то поучиться заодно.
Ну, нет, там, ну, он не как писатель, он сам директор стоматологии, то есть обычно я приезжал прям к нему, у него фантазия хорошо работает, а вот, ну, чтобы воплотить как-то это в жизнь, нужна, ну, небольшая помощь. Плюс он, ну, то есть, да, у него не было специального образования, и поэтому я вот как-то старался просто это подредактировать. То есть я больше был скорее редактор, корректор, вот так.
Ну, любопытно, а он писал сценарий для фильма, и этот фильм будет каким-то образом снимать и экранизировать?
Да, причем сценарий вроде как приняли, но я даже не знаю, имею ли я право пока говорить об этом. Но я могу сказать, что, ну, это довольно серьезный проект новогодний.
Сильный.
Да, и он состоит из нескольких новелл. Наверное, я даже много сказал. Но, в общем, одну из новелл написали мы, то есть идея вот Артура Пинхасова, естественно. Главный, ну, сценарист он, а я внес свой маленький вклад. Я так надеюсь.
Чудно. Но ты обязательно давай нам знать, как, если можно будет это дело посмотреть на большом или
да,
среднем.
Я думаю, что это будет идти на большом экране.
Да, мы обязательно об этом скажем в нашей передаче. Ну хорошо, вот много вопросов я вижу от слушателей. Когда ты собираешься выпускать следующий рассказ или новеллу, или очерк? Все хотят читать дальше.
Блин, спасибо, очень приятно. Не знаю, это как получается спонтанно, но вот сейчас я пишу каждый день, и я стараюсь следовать правилу Кинга писать определенное количество слов в день. Пусть это звучит, конечно, страшно, но иначе лень возьмет свое, и вдохновение потеряется, и все такое. Вот, сейчас я пишу сказку, такую, наверное, в духе Тима Бёртона она получается, поскольку, как все происходит, что вечером я читаю Лавкрафта или что-нибудь такое жуткое, и днем я стою и несколько часов пишу свою сказку. То есть влияние какое-то есть такое, мистическое как раз.
В общем, на экранизацию сказки придется выписывать Джонни Деппа.
Наверное. Вот. Ну, я надеюсь, так что допишу до 2 апреля, уж собираюсь разослать. Вот ее я буду отправлять по издательствам, потому что это чисто жанровый такой формат. Пусть, наверное, где-то я снова перегибаю палку там. Но это все можно будет редактировать, так что. Вот. В общем, я думаю, что в апреле я уже куда-то отправлю и почитать. В любом случае уже можно будет в начале лета. Где бы то ни было. Примут, не примут. Посмотрим.
Вот. А вот пишет, кстати, пишет слушательница Марина, и, видимо, читательница, она пишет, что иногда хочется двинуть автору за открытую концовку. Видимо, она прочла книгу, да, «Сагу Овердрайв», там концовка именно такова.
Ну...
Она написала это большое количество смайликов, видимо, это было в хорошем смысле подано.
Не, я понимаю, но... Да, я таким страдаю, но... Я, честно говоря, даже... Я считаю, что концовка мне удалась, вот так, лично я считаю. Это как раз то немногое, что конкретно в саге Overdrive получилось. Кстати говоря, в той сказке, как про вампиров, которую я говорил вначале, там тоже была открытая концовка, просто потому что, честно говоря, мне надоело писать, и я уже дошел до этих 4 авторских листов, которые мне нужны были. И я подумал, ну и пофиг. Вот так это было. А в саге Overdrive, я не знаю, можно ли сейчас как-то спойлерить, если кто-то будет читать. Наверное, лучше не стоит. Но весь этот холодный остров, весь холодный мир, такой пропитанный... С одной стороны, скандинавской мифологии, я туда подвязал кельтов, потому что остров находится между Исландией и Ирландией. А Ирландия, если кто не знает, раньше была, ну, это кельты. То есть я такое как-то, у меня все в голове, в общем,
если я правильно помню географию, между Исландией и Ирландией нет острова, то есть это все-таки Атлантида.
Ну, да. Ну нет, я кстати, как-то не соотносился с Атлантидой, но, наверное, да. Очевидно, что она на меня повлияла, раз уж я выбрал именно остров, которого не существует. Но я скорее думал о какой-то параллельной вселенной, да, то есть это происходит приблизительно в настоящее время, ну, может быть, там, начало 2000-х, как-то, не знаю, чуть пораньше. Вот, ну да, там есть остров, который... Ну, сама Исландия даже, кстати говоря, очень отгорожена, да, от влияния культур.
Так, для да, очень планета. Самобытная.
Ну да, вот, и этот остров тоже самобытный. И, собственно, начинается все с того, То есть я попытался проложить какое-то двойное дно, да, у меня был эксперимент, и вот это второе повествование, которое лежит не на поверхности, оно, собственно, начинается с того, что Майя, вот эта девочка 17-летняя, в своем доме убивает мотылька. Вот. А мотыльков на холодном острове вообще нету. Ну, не было никогда. Все такое, как, знаете, как лягушки в Австралии, да, вот эта вот эпидемия знаменитая, которая обыграна в «Симпсонах» еще. Вот. Которые были привезены на кораблях с Востока. То есть подразумевается японское вот это вот. Как раз что соотносится с аниме, наверное. Японское влияние, японская мифология. И корабль этот перевозил какой-то груз, цветы. Японская астильба. Японская астильба, у нее нет никаких... то есть это обычные цветы, то есть там нет никаких коробочек, которые я описал, но я так представил, что они, в общем, распустились, когда завезли цветы, и, значит, по острову разлетелись черные ядовитые мотыльки, вот, которые, собственно, являются предвестником конца света, то есть того, что остров перестанет существовать. И, собственно говоря, вот двойное дно, оно развивается по ходу сюжета, но то есть там происходит и массовые беспорядки, и вот эта болезнь, которая как бы психически еще героев подрывает. Вот. То есть Юн, например, начинает верить, что мотыльки живут у него внутри. Вот эти вот ядовитые.
Черт побери, интересная завязка. Придется теперь скачать и прочитать.
Да, я был бы очень рад.
Вот. Ну что ж, да, я обязательно прочту, и я думаю, Диме тоже дам. Дима с нами, как всегда, такой духовной связи, пусть он не с нами в скайпе, но он всегда с нами, всегда душою в студии. Он...
Хорошо, такой... Теперь давай ему привет. Вот, а по поводу концовки-то, да, я не договорил. Ну и чтобы не спойлерить, в общем, как бы вот это двойное дно, оно доходит до своего пика именно к развязке. То есть... ну, зачем описывать взрыв, грубо говоря, если, ну, вот его предчувствие, оно уже все дошло до предела. Вот так я отвечу. С таким небольшим спойлером.
Хорошо, друзья, ну вы не покупайтесь на спойлер, обязательно берите книгу и читайте ее от корки до корки. Это очень важно. На последнюю страницу не перелистывайте, а то потеряете весь цимис и весь кайф от постижения этого литературного произведения. Ну что ж, друзья, давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу, и мы вернемся к вам буквально через пару минут.
И все тайное станет явным.
Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем программу «Не спи, замерзнешь» на волнах радио «За гранью». У нас в гостях прекрасный писатель Милли Мунк, он же Саша Жирков. Саша, привет еще раз.
Всем привет.
Да, мы продолжаем, у нас просто сыпятся вопросы, я не знаю, как мы будем их все с тобой обсуждать в течение оставшихся 23 минут, но мы попробуем. И вот из последнего сразу из места... карьер. Хочу задать такой вопрос от наших слушателей. Вот Ольга, Алена, Алексей, Иван. Все спрашивают, что же ты будешь делать дальше с образованием? Будешь ли ты еще куда-то поступать или делать какой-то фейковый себе диплом? То есть, как жить в современном мире без корочки? Вопрос, который волнует всех.
Нет, без корочки... Ну, фейковый диплом я не буду делать точно. То есть, не покупать диплом. У меня была идея пойти вольным слушателям послушать. Я сначала хотел в Горьковский университет, если кто не знает, это в Москве литературный институт, бывший литературный институт, сейчас, по-моему, университет, ну, я могу путаться. Вот. Я хотел послушать что-нибудь по французской литературе, что-нибудь такое, что, в общем, заполнить пробелы, которые я вообще там плохо знаю. Хотел послушать, опять же, вот по исландским сагам что-нибудь, по древним грекам, которые я уже там начал забывать. Вот, но все это я думал просто как вот прийти вольным слушателям послушать лекцию, какие-то выводы для себя делать и уйти, все, чтобы не сдавать зачет и так далее. Вот, ну пока я кое-как справляюсь без диплома. Честно говоря, не хотелось бы уже никуда перепоступать. Вот, но образованием я стараюсь как-то заниматься, периодически меня находит, стараюсь читать какую-нибудь умную книжку. Вот. Но это у меня довольно редко случается. Думаю, что повзрослею еще немного и возьмусь. Вообще, недавно вот читал Жанна Жене «Богоматерь цветов», но как-то вот не дочитал, оставил пока.
Сартра. У меня такая история тоже была с афоризмом «Житейской мудрости» Шопенгауэра. Так я их и не дочитал в итоге, потому что, ну, это слишком too much для одной книги.
Вот, ну,
вот
вообще...
еще много...
Да. Да-да. Ну, я могу сказать, да, что в последнее время я очень увлекаюсь тем, что связано с экзистенциалистами. А раньше, вот, по-моему, последний раз я в своей группе устраивал какую-то трансляцию год-два назад, и тогда мне прям вставляли битники. Очень любил битников. Ну и сейчас люблю Керуака, Бероуза. Вот. Очень большое влияние на него оказали, и как раз я поэтому очень люблю автоматическое спонтанное письмо, спонтанную прозу. То есть, если кто не знает, Керуак, когда написал свой знаменитый роман «В дороге», он его написал на одном огромном листе, который расстелил, значит, по комнате и показал своему другу, которого, правда, это не произвело должного впечатления, но вот это спонтанная проза. То есть какая-то.
Я даже читал, что он чуть не на туалетной бумаге писал, или на каком-то ватмане, то есть как-то вообще...
Может быть, да, что-то вот не помню. По крайней мере, раньше точно бумага продавалась в рулонах, потом это перестали делать, но раньше, да, на печатных машинках можно было печатать с рулонами. Вот. Так что пока, короче, элемент. Я образовываться собираюсь только читать то, что я хочу.
Самостоятельно развиваться, да. И идти вперед. Да. Вот, кстати, много вопросов по поводу... Но тоже отчасти развития человека спрашивают подавляющее большинство слушателей, интересуется, есть ли у настоящего Юна, видимо, подразумевают тебя, своя Майя?
Ну, это отличный вопрос. Ну, да, сейчас вот у меня есть девушка, и не знаю, я сейчас в весеннем таком настроении, все у меня хорошо.
Даже пришел один вопрос, который был сформулирован в нужной стилистике, понятной. Тебе, а есть ли Тян?
Да. Да, есть Тян. Вот. Но я, кстати, сразу против того, что вот у настоящего Юна... Не, Юн — это не я. Там совсем мало меня. Есть какие-то моменты, но нет, это не я.
Так, еще много вопросов. Будет ли какая-то презентация? Может быть, трансляция в Фейсбуке, и ты будешь рассказывать о саге Овердрайв и просто выходить в эфир периодически, рассказывать о своих планах и мыслях о жизни, о каких-то рутинных таких ежедневных вещах и о более глобальных. То есть можно будет где-то вот послушать такие мысли авторов вслух?
Не знаю, ребят, мне это все очень тяжело дается. Я вот даже сейчас на паузе говорил, что... Для меня это большой стресс. Вот в эфир я на радио ухожу в первый раз. Вот здесь, правда, мне очень нравится. Здесь очень камерно, хорошо. Но, ну, если позовут, сам вот это все настраивать, как я вот 2 года назад пытался, это было очень сложно для меня, и так я, наверное, делать не буду. Вот. А что касается мыслей и такого в формате блога, ну, я не блогер. Мне как-то для этого нужна какая-то харизма, какой-то определенный взгляд на жизнь. У меня такого нет. Мне проще написать что-то. Вот. Ну, посмотрим. Если позовут, может быть, я бы и попробовал. Как эксперимент личного характера, скорее. А не... Ну, и если вам прям понравится.
Посмотрим. Пришло еще пара однотипных вопросов от нашей более взрослой аудитории. Спрашивают, а как отреагировали... Ну, на вот этот вот конечный уже результат, да, на сагу Овердрайв, видимо, родители и семья, как они восприняли, как отреагировали, как вообще отнеслись и какой фидбэк тебе дали?
Угу. Ну, мама знала, что я пишу странные штуки, она меня постоянно, в общем, просила, чтобы я ей подарил. Вот, я в итоге сдался и через месяц подарил ей книжку. Вот, она ее прочитала, ну... Мне она сказала, что ей понравилось, а как там уж на самом деле, я не знаю. Правда, ну, я знаю, что ее подруга там старшего возраста тоже купила эту книгу, чем мне помогла, когда у меня там не было денег. Вот. Ну, в общем, довольно положительно. У меня нет конфликтов с родителями. Нормально реагируют. Вот.
Вот спрашивают, а что с рок-группой? Ты бросил или есть продолжение? И где можно послушать? Может быть, ВКонтакте есть какие-то свои записи?
Нет, в ВКонтакте были записи, но нет, я сменил много групп, и мне нравится просто играть на гитаре. То есть я бы пошел... Даже я зимой искал группу снова, но как-то вот не срастается. То встретиться не можем с музыкантами, то ну, формат не тот, то слишком многого... Ну, чаще всего вот музыканты хотят там быстро-быстро подогнать материал, идти выступать, все такое. А мне просто хочется играть для себя, и, конечно, я не вписываюсь во все это. Вот, но, возможно, весной опять поищу какую-нибудь группу и буду играть. Вот, но я не думаю, что я буду сильно этим делиться, так что я больше делаю для себя. С друзьями часто играю, снимаем репетиционную точку, приезжаем и играем.
В общем, дорогие слушатели, чтобы послушать Сашу в действии, рубящего по струнам и зажимающего аккорды, нужно стать его другом, и тогда, возможно, он с вами чуть-чуть поделится. И то только по секрету, по большому.
Да, не обижайтесь, просто я правда плохо играю, вам же лучше.
Да, Саша бережет ваши уши. Что ж, вот еще пришло несколько похожих вопросов. Хотят уточнить, может быть, у тебя есть какие-то еще увлечения, хобби, ну, просто вещи и дела, деятельность, которой ты посвящаешь довольно много своего времени, там, нервов, души.
Ой, да как-то, наверное, больше нет. Вот музыка, шоу, а так я вообще очень зависимый человек, мне кажется, слабый как личность, то есть я... И сериалы смотрю, и в компьютерные игры играю, и вот все столько времени я могу убить, что просто страшно становится. И там со своими друзьями я постоянно там, по вечерам играю во что-нибудь такое мобы подобное. Это если кто не знает, там Dota, Лига Легенд. Вот это все. Совершенно не могу от этой зависимости как-то избавиться. А так. Ну, вот сейчас я кальян, например, курю. Вот чем я занимаюсь.
Я занят тем же самым, кстати, друзья. У нас в студии давно стоит, да, стеклянный кальян, которым мы с Димой постоянно балуемся. Вот, да, этот звук, который вы слышите, шикарно. Он у меня
слушай,
в каждом
эфире тоже
присутствует.
Слушай, я боялся, мало ли это, вы приличные люди, вы... Я выключал микрофон, когда курю.
Нет, у меня просто кальян стоит далеко от микрофона, поэтому ты не слышишь, нет. Как у меня булькают пузырьки.
Понятно.
Да, ну значит, что ж, кальян тоже прекрасное увлечение. Да, интересно все-таки, вот, ты говоришь, ты зависимый и слабый как личность человек, все же это не говорит о какой-то слабости, мне кажется, это скорее говорит о, ну, особом восприятии мира, когда мир реальный, раз уж ты много времени проводишь, так сказать, наедине с собой и в мире виртуальной реальности, значит, мир реальный все-таки кажется менее дружелюбным и менее, что ли, интересным и красочным, есть такое?
Ну... Я бы не сказал, что я прям плохо схожусь с людьми там или не люблю выходить на улицу. Я, например, очень часто люблю, особенно раньше, вот гулять один. Я, в принципе, уже палился, я говорил, что живу рядом с писательским поселком в Переделкино. Вот. И, ну, я живу не там, но я могу до туда дойти пешком 20 минут, то есть довольно долго. И там лес, писательские дачи. Если кто не знает, там Пастернак похоронен. И если вы читали «Доктора Живаго», то вот там «Железные дороги», в котором отведено довольно большое количество вот времени в романе, ну, по-моему, там начало, по крайней мере, точно. Вот это все по моей киевской ветке, вот в станции Переделкино, все такое. Так что места такие очень вдохновляющие. И там я гуляю, там сейчас все облагородили, сделали прям настоящий парк в лесу, не знаю, как описать. В общем, очень здорово там погулять. Иногда вот на 3-4 часа выхожу в реальный мир пройтись, музыку послушать. Вот. Ну и в реальной жизни у меня довольно много друзей. У меня, например, 3, можно так сказать, лучших друга, которых я знаю практически с рождения, то есть с колясок, вот как мы подружились, так и практически раз в неделю-то точно общаемся. Вот, все увлекаются совершенно разными вещами, но это не мешает нам общаться. Вот так вот.
Вот есть еще несколько вопросов. Были ли от кого-то, а может быть от друзей, рецензии не абсолютно положительные, а с некой критикой? Как ты это воспринял?
От друзей не было. Ну, друзья в основном не читают Потому что, ну, это и правильно, я думаю, что друзья, они на то и друзья, чтобы... Ну да, есть у меня лучший друг, который всегда говорит, что там, где говно, где не говно. Вот, а обычно всегда прислушиваюсь к этому мнению, но менять... Да, бывает отрицательно. Но чаще всего плохо пишут в интернете. Просто вот на Saga Overdrive, кстати, по-моему, я впервые получил хоть какие-то вообще минимально положительные. То есть обычно пишут все отвратительно, а здесь могут написать все отвратительно, но в принципе ничего. Вот так вот. Так что я привык к критике. Раньше обижался, но как-то, не знаю. Думаю, мы живем в поколении критиков. Кинокритиков, литературных критиков, музыкальных критиков.
Назовем их всех диванными критиками, которые сидят, сами ничего не производят, но при этом всегда рады поделиться своим мнением с автором.
Ну да, но вообще я как-то спокойно, по-философски к этому отношусь, потому что если хороший критик, это действительно сокровище. Таких, к сожалению, мало, но мне всегда приятно читать какую-то вот конструктивную критику. Во-первых, потому что это отзыв, приятно.
Ну, как ни странно, даже современные, если можно, конечно, сказать, великие, например, тот же Сергей Лукьяненко, но я не знаю, не хочу, не поворачивается язык пока назвать его великим, он, конечно, не Стругацкий, но вот идет к тому уровню, и он постит все главы своих произведений у себя в ЖЖ и собирает критику, и, в общем, довольно здраво на нее реагирует и принимает ее, когда она по делу аргументирована, и, соответственно, пишет уже в соответствии с этим.
Ну да. Ну, сейчас вообще очень странное время в плане критики, если учесть, что, например, выпускаются так, там 50 оттенков серого, а потом новую книгу Пелевина ругают, мол, Пелевин не тот. Типа, и вообще там ставят. То есть все стало как-то очень сводиться к 5 звездам, да, вот эти вот 5 звезд рейтинга, или там нравится, не нравится, как на Тьюде. И по сути, когда действительно гениальный, какой-то талантливый автор. Там Борис Акунин многим не нравится, говорит. Ну, я не понимаю вообще, как так можно. То есть, грубо говоря, когда какой-то фанфик получает 5 звезд, и Пелевину ставят там 3 звезды на этих ресурсах. Очень странное время, когда у каждого есть право голоса. Но
я думаю, еще это зависит от аудитории. Потому что, согласись, да, все-таки, да, Пелевина читает один калинкор людей.
Конечно, поэтому восторженных отзывов на какую-то посредственность чаще больше, чем... Ну, проще его понять,
наверное. Да, а Донцова читают те люди, которым, в общем, и классные Донцова, почему-то. Да.
Ну, кстати говоря, вот как начинающий писатель, я не знаю, как себя позиционировать, читал я Донцову, и ничего не могу сказать. Между прочим, неплохое такое легкое чтиво для...
Вкусно, ну, вообще, пишет, да, но просто истории. Не замороченное, но да. Пишет вкусно.
Ну, я имею в виду, что как раз Донцова — это не самый плохой вариант, хотя ее очень любят ругать, она такая... икона дурного вкуса у нас. Но на самом деле, ну, я ничего против не имею.
Согласен. Что ж, давайте прервемся у нас, поскольку Димы сегодня в эфире нет, надо как-то вернуть его в нашу реальность, и поэтому мы, поскольку Дима у нас все-таки лидер группы Штабеля, панк-группы, мы вернем сейчас прекрасную песню iPhone, на 2 минуты отключимся и вернемся к вам сразу после этого прекрасного музыкального трека.
А не узнаешь, фиг заснешь, не спи, а то замерзнешь. Лучше слушай первое эзотерическое радио Эзо-ФМ. И все тайное станет явным.
Ну что ж, дорогие друзья, мы вернулись. Как я говорил, у нас в гостях сегодня прекрасный автор Милли Мунк, он же Александр Жирков, автор книги «Saga Overdrive». Кстати, она не только в электронном виде доступна, но и в печатном формате, поэтому ищите на полках своего города. Ну, мы сейчас послушали немножко Димы Авдея, который с нами не в эфире, но, тем не менее, духовно всегда на волнах ЭЗФМ, всегда поддерживает меня и, конечно, нашего невидимого друга Андрея, который в нашей студии всегда присутствует. Друзья, у нас осталось не так много времени, поэтому давайте перейдем к нашим классическим вопросам нашим гостям. Итак, Саш, скажи, пожалуйста, вот что бы ты мог посоветовать и подсказать нашим, даже не то что начинающим авторам, а людям, которые поняли, что они хотят писать, но еще не сели, не заставили, не усадили себя за печатную машинку или за Microsoft Word с тем, чтобы действительно накатать что-нибудь, хотя бы какой-то результат, мы уже не говорим о действительно литературе.
Ну, мне кажется, что для того, чтобы начать, нужно вдохновение, поэтому, как правило, начинается все-таки все проще, сложнее закончить. Для того, чтобы закончить произведение, нужно, конечно, много терпения, труда. Я, например, лично стараюсь себя заставлять писать каждый день, если я что-то начал. Поэтому я могу не писать месяцами, а потом, если что-то прет, я стараюсь оттянуть этот момент, потому что я понимаю, что если начну писать, то буду думать об этом круглые сутки, и пока не напишу, неизвестно, что из этого получится, но я должен буду довести до конца. Вот. А тех, кто страдает, как сказать-то, страхом перед чистым листом, да, так. Ну, я даже не знаю, если вы не готовы писать, то, наверное, и не пишите пока. Пусть идея вызревает. Вот.
Потому что такая ситуация, что вы не можете просто сесть и не написать. Наверное, так. Да, вот, кстати, вопрос пришел от слушателя Александра, твоя тетка спрашивает, говорит, что вот действие происходит в мегаполисе, и как ты сам себя позиционируешь? Ты человек мегаполиса или все-таки где-то немного за его пределами? И был ли ты, жил ли ты когда-нибудь прямо в Москве, во всей этой гуще и столпотворении, и постоянном беге достижении целей карьерных, жизненных, коммерческих, некоммерческих, неважно. Вообще, вот какой ты человек в этом плане?
Да, я городской человек. И если я долго засиживаюсь на природе, то мне обязательно нужно поскорее прижаться к выхлопной трубе и надышаться как следует, потому что у меня начинает голова болеть, там, вообще настроение портится. Так что нет, я живу в городе, и да, описание мегаполиса — это все довольно лично. Причем я люблю городскую грязь, суету, вот это все. Конечно, когда суета особенно меня не касается, но мне нравится сумасшедший ритм города.
Вот нам пишет, кстати, довольно интересный комментарий. Пишет Иван Усович, как он говорит, известный стендап-комик. Я что-то действительно о нем слышал и даже видел как-то на ТНТ. Он говорит, чтобы ты приходил к ним в стендап-клуб на Арбат, и там тебя точно вдохновят комики своими историями, в основном печальными и трагичными из их собственных жизней. Там можно черпать бесконечное вдохновение, пишет нам Ваня.
Спасибо.
Ну и последний вопрос, Саша, чтобы совсем уж тебя не замучить и не задергать в рамках нашего эфира. Пожелай, пожалуйста, что-нибудь нашим фанатам, слушателям, уже своим фанатам. Всякое, как я вижу по вопросам, их собралось здесь тоже немало. Тем, кто прочел сагу, те, кто хотят и ожидают какого-то продолжения твоих следующих творческих результатов. Скажи им просто пару слов.
Да. Ребят, спасибо, что пришли. Я даже не думал, что будут какие-то вопросы, и что у вас будет так много. Очень приятно, конечно. Поэтому, что я могу пожелать? Читайте хорошую литературу. Не только меня, но и классиков. Хорошую современную прозу. Вообще, развивайтесь, но не забывайте жить на полную катушку. Вот такой будет совет.
Спасибо, спасибо. Друзья, это был Александр Жирков, а.к.а. Милли Мунк, писатель и автор саги Overdrive, и, надеюсь, еще множество-множество новелл, рассказов, романов и других произведений совершенно разных жанров и видов. Саш, надеюсь, мы скоро услышимся вновь в этой студии. У нас есть такая традиция звать авторов, с которыми мы общались, когда у них выходит новый прекрасный шедевр, с тем, чтобы рассказать о нем. Поэтому я не буду прощаться, скажу до свидания и большое спасибо за сегодняшний эфир.
До свидания.
Друзья, мы услышимся с вами буквально через несколько дней. 8 марта в среду мы вместе с вами будем отмечать всемирный, всенародный женский день. Ну, а уже через неделю, в понедельник, 13 марта, с 8 до 9 вечера на волнах радио «За гранью». Как всегда в программе «Не спи, замерзнешь». Я, Сергей Мосс, и мой товарищ и соведущий Дмитрий Авдей будем радовать вас новостями, новыми интервью и удивительными рассказами. А пока всего доброго и с наступающим праздником. Хорошего вечера.